планер уж больно совсем к воде прижался. И Хелен такое словечко выдала, что не всякий мужик решится повторить. И словно того дожидаясь, планер вдруг вверх подался. Тяжело, но все же вверх. Правду, видно, говорят русские, что черное слово беду прочь гонит. «Давай!» — радостно крикнул Марк. «Скалы надвигались, и летели мы на одном с ними уровне. Высокий берег, больно уж высокий. Неужели врежемся в камень?» Но, видно, не зря Хелен славу имела. Перед самыми скалами, когда, казалось, я уже листики на кустах случайных различал, да ополоумевших чаек над гнездами мечущихся, вздернула она машину, будто норовистого коня перед барьером. И не подвел планер, перемахнул скалы, чиркнул брюхом по земле, захрустело дерево, затрещали колеса на буграх. Помчались мы еще быстрее, но уже по тверди. И планер на ходу рассыпался, нас, драгоценных, оберегая. Стекла в окошках бились и сыпались. Я Марка к себе прижал, лицо от осколков укрывая, и сам зажмурился. А Хелен впереди ругалась по-черному и плакала навзрыд при каждом треске. Все это в короткие миги, пока мы останавливались. Только в таких слезах я ее никогда не упрекну. Летуны не зря у дома в чести. Это я накрепко понял. Небо-то какое далекое. Лежал я, присыпанный деревом и стеклом вперемешку. Пол лица тряпка, оторвавшаяся, прикрывала. Только одним глазом и мог смотреть вверх. А пошевелиться страшно. Ног не чую. Неужели хребет сломал и теперь доживать калекой? Кому безногий вор нужен? Только палачу? Не дело, видно, людям по небу летать, совсем не дело. Ильмар. Марк стащил с моего лица тряпку, я даже разглядел на ней шов и ухмыльнулся тому, что торопливая штопка пережила планер. Мальчишка вроде ничуть не пострадал, стоял прямо, лишь на ногу чуть припадал. Но это еще с островов, это ничего. Ты как? «Ног не чую», — пожаловался я. «Конец мне, парень. Вот оно как — летать». Марк задумчиво смотрел на меня, потом сообщил. «Ты вроде не обделался». «Да ты в своем уме, — рассвирепел я. Чего несешь?» «Когда позвоночник ломают, то под себя ходят», — сообщил Марк. «Пошевели ногой». Я попробовал, но ничего не ощутил. «Нога шевелится», — сказал Марк. Приподнявшись на локтях, я глянул на ноги, напрягся. И впрямь двигаются. «Как же так?» «Словно немые», — прошептал я. Мальчишка вдруг засмеялся. «Ильмар, да я же у тебя на коленках 4 часа просидел. Отдавил тебе ноги. Пройдет». «Тьфу ты!» Встать не получилось, зато я сел. Ноги и впрямь начало покалывать. Отъел задницу, абсолютно несправедливо ругнулся я на мальчишку. «Где летунья?» «Вон». Хелен сидела в стороне. Левая рука у нее была замотана в самодельный лубок. Она как раз затягивала зубами последний узел. «Поломалась немного», — пояснил Марк. «Да не беда. Главное, живы. Тебе все не беда. Сам-то целеханик». Я огляделся. Вокруг метров на 100, не вру, валялись обломки планера. Здесь, наверху, берег был довольно ровный, абсолютно пустынный. Пригорки, песок, редкие чахлые кустики, шум моря под обрывом позади почти не слышен. «Хелен!» — крикнул я. Летунья обернулась. «Спасибо!» Она непонимающе смотрела на меня. «Хелен, ты посмелее любого мужика, — сказал я, — и поискуснее. Спасибо, что жизнь спасла, что в панику не ударилась. Может, я и вор презренный? Только все равно буду за тебя, сестру с искупителем, молить». Девушка дернула плечами. Ее голубая форма была вся изорвана. Блузку большей частью она на лубок пустила, и все же ей явно понравились слова. «Плохая я, летунья, Эльмар Вор. Планер разбила. Знаешь, сколько планер стоит?» «Откуда же мне знать?» «Много, наверное. Я за всю жизнь, может, столько не украду». «Хорошая ты, летунья, Хелен, спасибо». «А ведь ты Квиго тянула, ночная ведьма», — вдруг сказал Марк, — «к гарнизону планерному. Потому мы едва не сгибли». «Уж очень ты смышленый, Маркус», — откликнулась Хелен. Мальчишка усмехнулся. Он очень спокойный был, и даже чумазое лицо, грязная одежда, рваные штаны не могли скрыть этой уверенности. «Мы где-то вблизи Байоны упали», — сказал Марк. «Знакомые места?» «Не пропадем», — успокоил я его. «Доберемся до города, отъедимся. Ветчину тут хорошо готовят. Переоденемся. Будь спокоен, я тебя не брошу». Что-то меня тревожило. Не так все шло, совсем не так, как я думал. «А деньги откуда? Воровать будешь?» Я помедлил, но все же полез рукой в карман и достал железный слиток. «Сукин сын!» — закричала Хелен. «Лишний вес тащил!» На эти слова я не отозвался. «Невелик вес, зато хватит денег домой добираться». «Сукин сын!» — закричала Хелен. «Лишний вес тащил!» На эти слова я не отозвался. «Невелик вес, зато хватит денег домой добираться». Марк улыбнулся, глядя на железо. Конечно, он не заметил, как я прихватил его из купеческой ухоронки. «Встать можешь, Эльмар?» Я попробовал. «Пока нет. Да не стой ты, парень. Помоги ноги растереть». «Не можешь, это хорошо», — вдруг сказал Марк. Глаза у него были виноватые, но не слишком. «А ноги ты сам разотрешь, ладно? Мне пора, Эльмар Вор. Спасибо тебе за все. Теперь разойдемся. У меня челюсть отвисла». Хелен захохотала, откидывая голову. «Радостно и неподдельно». «И тебе спасибо, ночная ведьма», — сказал ей Марк. «Ты впрямь лучший из лучших». «Никуда тебе не деться, Маркус!» Она перестала смеяться. «Все равно ведь схватят, сам знаешь». «Знаю», — согласился он. «Повинись, мальчик, повинись и сдайся, дом простит». «А вот это уже не твое дело», — отрезал Марк. «За себя бойся». «Ты что же, гаденыш, уходишь? Ко мне вернулся дар речи. Я тебя от рудника избавил, а ты бросаешь? Да я тебя придушу, щенок!» Мальчик повел в воздухе рукой. Губы его шелохнулись. Я первый раз увидел, как лезут в холод при ярком свете и так близко. Просверк, солнечный луч на острие, что выползает из ниоткуда. Порыв ветра, холодного ветра.